Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Мы продолжаем подводить итоги 2019 года, который был полон самых разнообразных культурных событий. Вот мы с Андреем и пытаемся подвести такие совершенно субъективные итоги. Не устаю подчеркивать, что мы не претендуем ни на какую объективность и взвешенность, мы говорим только о собственных впечатлениях. Андрей, с чего начнем эту нашу вторую и заключительную итоговую программу? С литературы, с музыки, с театральных впечатлений или еще с каких-то других?
Ну, насчет театральных впечатлений, Иван, я поддерживаю наш с вами тезис прошлого года, что до тех пор, пока один из ведущих, или, по крайней мере, я понимаю, что ведущих – это в чем-то вкусовщина, но один из самых известных и интересных театральных режиссеров России находится под следствием, честно говоря, подводить театральные итоги, я считаю, не совсем корректно. Несмотря на то, что ему разрешили работать, боже мой, какие слова, прям как в советское время, ему разрешили работать, тем не менее, пока вся эта поганая история, извините за резкость, с 7-й студии, с Кириллом Серебренниковым и его коллегами не закончилась, кончится, говорить ни о чем не хочется. Хотя театральных достижений было, конечно, много. И мне очень жаль, что приходится эту тему как-то так свернуть. Но будем надеяться, что в будущем году мы сможем о ней поговорить поподробнее.
Полностью с вами согласен. Продолжаем.
А что касается литературных впечатлений, мы, в общем, об этом поговорили довольно подробно в прошлый раз. Единственное, я могу сказать, что настолько субъективны наши с вами мнения, что для меня одним из главных событий прошлого года был выход в книги Филиппа Пулмана под названием «Тайное содружество». Напомню, Филипп Пулман – человек, которого английская пресса называет лучшим на сегодняшний день в мире детским писателем, после Льюиса, автора «Нарнии», например, да, или Толкина, автора «Хоббитов» и всей этой вселенной. Он написал в свое время блистательную трилогию «Темные начала», и потом было объявлено, что у нее будет продолжение. Нет, вышло не продолжение. Выходит сейчас то, что называется приквелом, события, которые были до этой трилогии. И вот у меня был первый том из книги «Пыли», так называется вот это новое издание, и было объявлено, что вот-вот выйдет второй, и я честно ждал, когда же выйдет второй, чтобы оба тома прочесть вместе. Признаюсь, я даже сериалы люблю смотреть целиком, все сезоны, а не раз в неделю или раз в месяц, если вообще смотрю. И вот вышел второй том, называется «Тайное содружество», и там и написано, что это второй том трилогии. Боже мой, снова ждать год или два или три для того, чтобы сесть и с восторгом, заранее предвкушаю этот восторг, прочесть все эти три книги вместе. Филипп Пулман, «Тайное содружество».
Андрей, переходим к музыке.
Вы знаете, мы перейдем к музыке, которая в данном случае станет мостиком к следующей теме разговора, я надеюсь. Это музыка с диска, который вышел недавно во Франции. У них есть фирма, называется Music Box Records. Надеюсь, я не ошибся, она действительно французская, которая издает саундтреки к фильмам. И я хочу представить один диск, на котором записана музыка фильмов, которые у нас многие видели. Это «Дикое поле» Михаила Калатазишвили и «Испытание» Александра Котта. Автор музыки и в том, и в другом случае замечательный российско-французский уже скрипач-композитор Алексей Айги. Музыку исполняет оркестр «Музыка Вива». У него вышло, у Алексея Айги, вышло довольно много саундтреков. Это один, на мой взгляд, из самых интересных. А в будущем году выходит саундтрек к фильму «Правда». Напомню, этот фильм, в котором снималась, в частности, Катрин Денёв. Но это будет вот совсем-совсем скоро. А так пока музыка из кинофильма «Дикое поле». Это была музыка Алексея Айги, саундтрека к фильму «Дикое поле» в исполнении оркестра «Музыка Вива».
Я хотел бы подхватить кинотему и перейти к небольшому разговору, который не может быть, к сожалению, полноценным разговором, о фильме Ильи Хржановского «Дау». Точнее, не о фильме, а о большом кино, и не только кино, но еще какому-то политическому, идеологическому, социокультурному проекту. Разговор не может быть, с моей, по крайней мере, точки зрения, полноценным, потому что я не смог посмотреть все фильмы этого проекта, и я не знаю, даже вот по печати, по интернету, по Фейсбуку, людей, которые посмотрели бы абсолютно все 12 показанных в Париже в начале этого года фильмов. Я напомню, что речь шла о таком мега-проекте, страшно амбициозные вещи, которые в своей теории, в замысле удивительно привлекательны и, казалось бы, должна стать грандиозной эпопеей 21 века, снятый о веке 20-м, и вообще войти в историю как невероятное культурное, эстетическое, этическое событие, потому что, как известно, Илья Хржановский на протяжении многих лет в Харькове, построив специальные павильоны на огромной территории, на бывшей заброшенной территории каких-то предприятий и заводов, он выстроил студии, павильоны, общежития, всевозможные сценические площадки, на которых снимал в общей сложности 13. Показано было в начале 19 года в Париже только 12. 13 серия сейчас складывается. Может, она уже закончена, я не могу точно сказать, но она еще широко не показывалась. А вот 12 показывались, что называется, широко. Точнее, что значит широко? Они показывались узко, но глубоко. Все 12 серий шли в двух театрах напротив друг друга, в самом сердце, так сказать, в Париже, в театральной Мекке, в театре Шатле и в театре де ля Виль. Оба театра находились на реконструкции, поэтому это технически даже затрудняло общение людей между собой там, посещение залов, пребывание в каких-то комнатах для отдыха, закусывание в каких-то буфетах и выпивку. Все это тоже было предусмотрено, с такой советской иронией и сатирой, потому что вам выдавали алюминиевую, просто как в заводской столовке, ложку, такие же другие приборы, шлемку с прохладным борщом, довольно невкусно сделанным, гречневую кашу, еще что-то. В общем, что-то для того, чтобы вы почувствовали себя в тех самых 50-х, а частично и довоенных годах, которым отсылали сами фильмы Ильи Хржановского. Это бы все ничего. Я посмотрел из 12 предлагавшихся 4 фильма. На самом деле я посмотрел больше. Я посмотрел 7. Но вот эти фильмы 5, 6 и 7 я вынужден был уйти с этих сеансов, потому что это были повторы того, что я уже видел в первых 4. А почему я попадал на повторы? Потому что вся система показа, организации этого действа была устроена так, чтобы ты не мог сориентироваться полноценно и адекватно в этих переходах, коридорах, уборных, как сказал бы Михаил Кузьмин до войны в одном из своих стихотворений. Так вот, переходы, коридоры, уборные были устроены так, чтобы запудрить зрителю мозги. Вы стояли в очереди в маленький кинозальчик. Он намеренно был сделан человек на 40, а то и меньше. В очереди было человек 70. То есть вы точно не попадали на сеанс, который начинался после окончания предыдущего. И вы очень часто не знали, какой фильм сейчас будут крутить. И только попав в зал, прождав, и уж сколько книг я перечитал за те двое суток, что я ходил в театр Шатле, а потом в театр де ля Виль на это действо, сколько бы я их ни прочитал, но, конечно, уже эмоциональных сил не оставалось, тем не менее ты попадаешь в зал, гаснет свет, начинается фильм, ты говоришь «тьфу», и выходишь из зала, потому что ты 3 часа, 4, 5 часов назад этот фильм уже видел. То есть навигация была, логистика была устроена так, чтобы вы не могли посмотреть все 12. И отвечаю вот просто как честный человек. Так было сделано намеренно. Вам должны были запудрить мозги. Это входило в замысел Ильи Хржановского. Почему это входило в его замысел, я не знаю. Тут можно гадать и, так сказать, читать в сердцах, пытаться докопаться до некой теории заговора против зрителя, так сказать. Я шучу, конечно. Но, тем не менее, неудобство было частью проекта. И когда некоторые охочие до этого замысла, страшно хвалящие его, а такие есть в интернете, их много, и мы с вами знаем этих людей, они довольно известные в современной культуре персоны. Вот когда они говорят, что не нужно обращать внимание на то, какие там были заминки с показом, какое там было неудобство, мне хочется расхохотаться, как писал Аркадий Беленков, так расхохотаться, что пломбы вылетали из моего рта, потому что это входило в замысел. Вы не должны были постигнуть целое. А почему вы не должны были постигнуть целое? А потому что Илья Хржановский занял такую позицию, такие чурики принял на себя. Вы сколько фильмов посмотрели? Я посмотрел 7 фильмов. А я посмотрел 9, а я посмотрел 10. Значит, вы не все посмотрели, поэтому вы не можете адекватно судить о моих фильмах, отвечает Илья Хржановский. Но зачем же тогда ты не выстроил их в линию, не построил их по некой своей собственной художественной логике, чтобы мы могли в этом разобраться? А вот потому что чурики, потому что я такой неуловимый, белый и пушистый, а вы во всем виноваты. У вас не хватает знаний, у вас не хватает информации для того, чтобы меня раскусить. И когда я понял, так сказать, в полной срединочной за полночь усталости от всего просмотренного и испытанного, от холодного борща и всех этих переходов коридоров уборных, и когда я отвалился от всего этого и поехал домой немедленно спать, мне стало очень-очень от всего этого скучно. Меня дурят нашего брата. Я, конечно, согласен сыграть в такую игру, когда меня дурят, но дайте же мне все-таки посмотреть побольше материала, чтобы я мог об этом судить. Вот почему я сказал в самом начале, что я не могу быть адекватным судьей этому мега-гипер-супер-проекту. Смотрели ли вы что-то из этого проекта сами, Андрей?
Нет, Иван, вы знаете, я не смотрел, поскольку ДАУ в Москве не было. Более того, сейчас была попытка получить, насколько я знаю, прокатное удостоверение, по-моему, на 10 фильмов. Вот видите, моя арифметика или чуть-чуть ошибочна, или она просто расходится с вашей. Короче говоря, на некоторые фильмы было получено прокатное удостоверение, и их можно показывать российскому зрителю. А на некоторые прокатного удостоверения не было. Значит, российский зритель, по мнению Министерства культуры, недостоин или недостаточно взросл, или недостаточно умен, чтобы смотреть то, что уже посмотрели в Париже, по-моему, где еще были показы, в Германии, кажется, да, неважно, которые посмотрели зрители других стран. Я очень надеюсь, что со временем все это можно будет посмотреть, и причем порядок уже вы будете выбирать сами, как порядок просмотров, я имею в виду порядок фильмов. Поэтому я не могу сказать, что для меня было какое-то супер-пупер событие, связанное с этим фильмом, хотя я внимательно следил за всем, что писалось о нем в прессе. А событием, наверное, для меня стал фильм «Француз» Андрея Смирнова, если говорить об отечественном кино. Фильм, которого я совершенно не ожидал. Времени прошло много с момента тех событий, что там описаны. И это ведь не какая-нибудь древняя история. Трою или там Древнюю Грецию кто угодно может снимать. А вот сними 50-е или, может быть, начало 60-х годов так, чтобы что-то холодное нуло в груди. Вот это, конечно, заслуга великого режиссера, каким я считал и считаю Андрея Смирнова. Но самое сильное впечатление на меня, я немножко американофил, вы это знаете, произвел фильм Тарантино «Однажды в Голливуде». Я очень надеюсь, что многие его еще посмотрят, кто не видел, поэтому не буду ничего рассказывать о его содержании. И так написано слишком много. Скажу только, что когда фильм закончился, у меня было ощущение фантастической легкой грусти. Очень тонкий, очень грустный, абсолютно ошеломляющий для меня фильм снял Квентин Тарантино. Я этого совершенно не ожидал, я к этому не был готов, просто слезы на глаза. А как вы знаете, я человек, которого трудно заподозрить в излишней сентиментальности. И тем не менее, это было так.
— На волнах Радио Свобода программа «Сэ-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Музыка, Андрей, правда?
Музыка с удовольствием. Дело в том, что произошло событие в мире джаза. Гитарист Евгений Побожий стал первым российским победителем самого престижного джазового конкурса в мире. Это международный конкурс Института джаза Херби Хэнкока. Под этим названием конкурс проводился впервые. Раньше он носил имя Телониуса Монка. Каждый конкурс посвящен одному инструменту. Награда вручается за успехи только в одной джазовой специальности. Среди членов жюри конкурса в разные годы были Брэнфорд Марсалис, Пэт Мэттини, Квинси Джонс, Дайана Кролл, Херби Хэнкок. И вот в этом году победил гитарист Евгений Побожий, у которого до сих пор, насколько мне известно, нет своего собственного авторского альбома. Но, тем не менее, записи его существуют. И сейчас мы послушаем фрагмент пьесы под названием «7 равно 5» с альбома Саши Машина «Outside the Box». Этот альбом издан относительно новой фирмой Rainy Days, которая взяла очень уверенный старт. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, все будет хорошо. Фрагмент пьесы «7 равно 5» с альбома Саши Машина «Outside the Box».
Книги. С декабрьского базара «Нонфикшн» я принес книгу петербургского писателя, а также поэта, литературного критика и биографа целого ряда самых разных фигур Валерия Шубинского. Среди героев Шубинского Владислав Ходосевич, Николай Гумилев, Даниил Хармс, но также и Поп Гапон и провокатор Евно Азеф. Должен сказать, что каждая из этих биографий исключительно интересна. Обо всех этих фигурах существует такое интеллигентское полузнание. Я сейчас говорю не о профессионалах, не о специалистах, которые в своем предмете разбираются. Книги в серии «Жизель» пишутся не для экспертов, а для широкого образованного читателя. А такой читатель, несмотря ни на что, есть, пусть и немноголюден. У Шубинского есть дар систематического изложения исторических событий. То, что называется «царь в голове». Он видит поле и правильно помещает туда своего героя. Такой дар бывает чаще всего у преподавателей. Помню, что мой сын однажды, побывав на каком-то выступлении Валерия Шубинского, лекция была что-то о творчестве Абериутов, кажется, пришел в восторг и спросил меня, есть ли у нас книги Шубинского. Сына интересовала биография Николая Гумилева. Я говорю, вон там, где Серебряный век. Он начал читать, а потом приходит ко мне в полном недоумении. Что это за пакость? А это, оказалось, биография Гумилева другого автора, не Шубинского. Я отыскал ему, что требовалось, и он с удовольствием улегся читать. Но на этот раз я купил не очередную биографию. Новинка Шубинского называется «Старая книжная полка». Она выпущена в Петербурге фондом «Дом детской книги». Как только я взял ее в руки, сразу обзавидовался. Отличная идея, лежащая на поверхности. Валерий Шубинский словно подошел к шкафу со старыми книжками и начал рассказывать ребенку, подростку, любознательному взрослому. Любой из нас мог бы так сделать. У всех вертится это ритмическое заглавие в голове. «Старая записная книжка» Петра Андреевича Вяземского. Любой мог бы. А Шубинский сделал. Старая книжная полка выстраивает детскую классику в хронологическом порядке, от Шарля Перро до Сергея Вольфа. Шубинский рассказывает историю главных детских книг Джонатана Свифта, Даниэля Дефо, Гофмана, Погорельского, Пушкина, Андерсона, Льюиса Кэрролла, Толкина и других. В 20 веке это Алексей Толстой, Лев Квитко, Юрий Олеша, Александра Бруштейн и во всей драматической широте «Невский 28», то есть детская редакция под руководством Маршака, а если официально, редакция детской литературы Ленинградского отделения госиздата. Собственно говоря, ничего особенно нового Валерий Шубинский не сообщает о судьбах Николая Олейникова, Владимира Лебедева, Евгения Шварца, Бориса Житкова, Данила Хармса. Рассказано много раз в воспоминаниях современников и статьях исследователей, но обобщающие книги на эту тему так и нет до сих пор, и Шубинский делает очень нужную работу, сводит воедино сотни мелочей и строит хороший панорамный иллюстрированный рассказ, яркий и драматический. Вот, например, такую историческую подкладку стелет Шубинский под рассказ о детских книгах. Глава называется «Страшный год». 1937-38 годы – один из самых страшных периодов российской истории. Для маршаковской редакции это время стало последним. Конечно, издательство никуда не делось, но то, что происходило после катастрофы, это уж совсем другая история. Накануне казалось, что жизнь более или менее стабилизировалась, что самое страшное позади, коллективизация и голод стали забываться. После репрессий, последовавших за убийством Кирова, наступило что-то вроде маленькой оттепели. Конечно, жизнь была тоскливой для тех, кто не был схвачен пафосом социалистических преобразований, но люди ко многому привыкли. Ставшая заведующей редакцией «Чижа» Нина Гернет создавала там радушную атмосферу. Веселье еще не отравляло мысль об исчезнувших друзьях. Кто-то уехал из города, Житков в Москву, Введенский в Харьков. Но о них были известия, они писали, приезжали в гости. Хармс был в Ленинграде. Нина Гернет очень тепло к нему относилась. Много десятилетий спустя она написала воспоминания, в которых рассказывала о своих совместных с Хармсом шутках. Например, они написали намеренно графоманское и безграмотное стихотворение и послали его в редакцию «Чижа» от имени какой-то воспитательницы детского сада, а потом наблюдали за реакцией своих коллег. Дескать, ну и ну, такого нарочно не придумаешь. Стихи были такими. «Намешу в бадье муку, да лепешку испеку, положу туда изюм, чтобы вкусно стало всем. Гости к вечеру пришли, им лепешку подали. Вот вам, гости, ешьте, жуйте, в рот лепешку живо суйте. И скорее скажите нам, наша лепешка вкусна вам?» Гости хором мне в ответ, «Второй лепешки такой нет, потому лепешка та неплоха, а вкуснота. Вот какой я молодец, вот какой я испечец». Детские дела Даниила Ивановича Хармса после выхода книги «Плюх и плих», знаменитого перевода из Вильгельма Буша, немного поправились, хотя на нем висели огромные долги. И он нашел этим деньгам не самое разумное применение. Купил физгармонию. Этот компактный музыкальный инструмент в те годы часто держали дома интеллигенты. Для пианино в комнатах ленинградских коммуналок места не было. У Хармса время от времени происходили многолюдные музыкальные вечера. Играли на физгармонии, в основном Друзкин, пели песни на разных языках, о серьезном не говорили. Но среди гостей был осведомитель НКВД. Сейчас это можно сказать точно. Неизвестно только имя этого человека. А Олейников? Он тоже, казалось, немного воспрял духом после долгого душевного кризиса. Во время этого кризиса он, впрочем, как раз и написал свои лучшие стихи. Их единственная публикация вызвала страшный скандал. Олейникова чуть было не исключили из партии. Ему пришлось писать унизительное покаяние. Но как редактор и детский писатель он опять был востребован. На пару со Шварцем написал два киносценария про пионерку Леночку. Фильмы получились очень милые, их и сейчас с удовольствием можно смотреть. Он оставался редактором «Чижа», и у него появился новый журнал для самых маленьких «Сверчок». Олейников за считанные месяцы сделал его шедевром детской журналистики. Его редакторский гений никуда не делся. Тем более, что в журнале для детсадовцев можно было почти не касаться политики. «Сверчок» выходил в Москве, и Николай Макарович был постоянно в разъездах. Новый 1937 год Олейников встречал не где-нибудь, а в Кремле, в гостях у директора Института истории, науки и техники Осинского. Свидетели вспоминали, как читал он свои стихи. Было очень весело. А спустя несколько месяцев... Вот отрывок из воспоминаний Шварца о поездке на дачу в Разлив в начале июля 1937 года. «Еще вечером сообщил Олейников, мне нужно тебе что-то рассказать». Но не рассказывал. «Погуляли мы по Сестрорецку, прошлись по насыпи в дубках к морю, достали в магазине подсолнечного масла, вернулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию, и тут он начал. Вот что я хотел тебе сказать». Потом запнулся. И вдруг сообщил общеизвестную историю о домработнице и Котове. Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных подходов, запнувшись? Я сказал, что все это знаю. Но это правда, ответил Николай Макарович. Уверяю тебя, что все так и было, как рассказывают. И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем-то другом. Да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как и все, не может двинуться с места. Ждет. О том, что делать. О семье. О том, как вести себя. Там никогда не узнать. Конец цитаты. Олейников, Шварц, а еще Заболоцкий, Зощенко, многие, в общем, жили в писательской надстройке, в доме на канале Грибоедова, совсем по соседству с Зингеровским домом. И вот комендант надстройки Котов вызвал к себе писательских домработниц и объяснил им, что их наниматели – враги народа, и предложил доносить на них. Обещал в награду хозяйские квартиры. В эти месяцы настоящий полноценный большой террор только разворачивался. В первые месяцы года судили и расстреливали в основном крупных партийных работников и военных. К лету стало понятно, что иммунитета от ареста нет ни у кого. В те дни, когда Олейников ездил со Шварцем в Разлив, ордер на его арест уже был выписан. Его почти 3 недели не могли найти. Он жил то на даче в Луге с женой и маленьким сыном Сашей, он родился в 1936 году, то на караванной у свояченицы. Арестован Олейников был 20 июля, на рассвете. Николай Макарович был болен, выглядел так плохо, что сами чекисты предложили вызвать врача. Он отказался, только пил, всю Неву выпил. С караванной его повели под конвоем к писательской надстройке, чтобы устроить обыск. Всего пути 5 минут. Несмотря на ранний час, арестованного Олейникова встретили на улице 2 знакомых – Андроников и Антон Шварц, артист, двоюродный брат Евгения Львовича. Вот свидетельство последнего. «Я вышел рано утром и встретил Николая на Итальянской. Он шел спокойный, в сопровождении 2 мужчин. Я спросил его, как дела, Коля? Он сказал, жизнь, Тоня, прекрасна. И только тут я понял». «Предъявленные обвинения, — продолжает Шубинский, — были стандартны. Шпионаж в пользу Японии и террористические намерения в отношении руководителей партии. Почему именно Японии? Дело в том, что одним из ближайших друзей Олейникова был ученый-японист и бывший партийный оппозиционер Дмитрий Жуков. Его взяли еще в марте. Жуков под пытками, пока пытали стойками и бессонницей, избивать стали несколькими месяцами позже, назвал Олейникова в числе своих сообщников по шпионской работе. былой троцкизм, профессиональные занятия, подозрительные разговоры по логике 37-го года. Все собиралось в некий пазл. А дальше оставалось только немного додумать беллетристические детали. Указания по вредительству я получал от Олейникова. Заключались они дословно в следующем. Работать ровно столько, сколько необходимо для сохранения партбилета. Меньше работать по своей специальности. А если окажется возможным, то вообще ничего не делать. Это показания Жукова. Олейников держался, несмотря на болезненное состояние, дольше. И только 26 августа признался во всех нелепостях, в которых от него требовали признаться. Впрочем, не во всех. От Олейникова требовали назвать имена вовлеченных им в контрреволюционную троцкистскую организацию. Следствие само предлагало кандидатов. Когда дело дошло до Маршака, Олейников воспротивился. Да, хотел его принять, но отказался от своих планов из-за испортившихся личных отношений. Почему нужен был именно Маршак? Были какие-то специальные планы в отношении Дедгиза? Не больше, чем по отношению к любой другой советской организации. Может быть, оставались какие-то наметки от несостоявшегося процесса 1932 года. Но, скорее, нет. Просто интересовались теми, кто на виду. Так пишет Валерий Шубинский в главе «Страшный год». Старая книжная полка заканчивается разделом о писателях, которых автор знал лично, об Олеге Григорьеве и Сергее Вольфе. Ценные и внимательные свидетельства. Другие книги, которые я высмотрел на Nonfiction. Мы в 2019 году много говорили о сборнике «Застолье Петра Вайля», где были собраны разнообразные выступления нашего коллеги за 30 лет работы на «Радио Свобода». Осенью вышла еще одна книга Вайля, еще один сборник. Он называется «Картины Италии», составлен Эллой Вайль, открывается ее предисловием и вышел в петербургском издательстве «Алетея» под редакцией Михаила Талалая. «Картины Италии» включают главы последней неоконченной книги Петра, писавшейся как нечто вроде «Муратовских образов Италии», приблизительно через 100 лет после его замечательного сочинения. Таких глав 3. К ним добавлены эссе разных лет о живописцах, литераторах, о Венецианском биеннале, о Василии Розанове, Иосифе Бродском, интервью разных лет. Особый и самый для читателя свежий раздел – это письма Вайля, написанные им из Италии 1977 года, в первые дни и недели его эмиграции. Публикуются они впервые. Вот самое первое письмо. 18 сентября 1977 года. «Здравствуйте, дорогие родители и брат. Как говорится, бонджорно, у нас так говорится. Неделя в Риме была изрядно суетливая, и только сейчас, когда совершены первые, но далеко не все формальности, и найдена квартира, можно малость очухаться. Покинули Вену вечером 8 сентября. В 5 утра проснулись в вагоне, кругом были Альпы. Вспомнил Кавказ. Несколько похоже, только горы мохнатые, с лесом. Красота несусветная». Последовательно проехали провинции Фриули-Венеция, Джулия-Венеция, Эмилия-Романия, Тоскана, Лацио, города Венеция-Местре, Падуя, Болонья, Флоренция. Когда пошли Апеннины, совсем свихнулись от туннелей. Поезд шел как метро. Один туннель продолжался около 7 минут при хорошей скорости поезда. Выгрузились под Римом, в городишке Орте, откуда нас на автобусах отвезли в Рим, в пансион Аланда. Завтрак смехотворный и всегда одинаковый. Кофе с молоком, хлеб, масло, джем. Обед и ужин мы пользовали редко, хотя они куда интересней. В пансионе можно жить не более 10 дней. За это время надо найти квартиру. Мы, приехав 9 вечером, съехали уже к вечеру 13-го. О приезде. Первое, что мы увидели из остановившегося автобуса, было семейство Генисов в полном составе. Оказывается, они регулярно справлялись в Хиасе о нас. Узнали о дате приезда, выяснили, в какой пансион нас определили, их несколько даже для одной группы, время прибытия и ждали у дверей Аланды. Расположившись в номере и несколько спрыснув приезд, для Маки Наполеон стоит от 1325 лир за 0,75 литра до 3500 за 2 литра, отправились гулять по ночному Риму. Генисы молодцы, памятуя о моем постоянном тосте насчет бутылочки Кьянти на площади Испании, они именно это и заготовили. Мы действительно выдули восьмером здоровенный пузырь на Пьяцца д'Испания. Потом отправились к знаменитому фонтану Треви, месту сбора римской молодежи. Даже в половине третьего ночи там было десятка два человек. Выпивают немножко, болтают, курят. Следующий день провели у Генисов в Остии. У молодых отличная квартира, точнее, две комнаты в трехкомнатной квартире. Есть терраса 10 метров на 5, на ней беседка со столом, все трапезы там. Мы квартиру нашли быстро и нестандартным способом. Способ стандартный – приходишь на почту, где квартирная биржа, и итальянского не слышно вообще. Там читаешь объявления, спрашиваешь, разговариваешь. Здесь же идет мелкая торговля. В целом зрелище довольно противное, хоть и не такое мерзкое, как на рынке американо. Вы о нем слышали, и писать особо нечего. Что писать о людях, которые привозят из Союза чемодан ниток в катушках, чемодан ниток мулине, чемодан матрешек? Я там был раз и больше не хочу. Мы отправились по улицам крайне правого района. В Осте их районов три. Крайне правый, крайне левый и нейтральный. Старшие генисы живут во втором и стонут. Молодые в нейтральном и довольны. Мы в крайне правом и радуемся. Здесь это имеет весьма серьезное значение. По словарю подобрали фразы и спрашивали, дескать, не сдает ли кто апартаменто. Нашли быстро. Сняли квартиру. До вокзала метро в Рим идет 40 минут. 4 минуты спокойной ходьбы. До моря 5 минут. До генисов 12. Первый этаж. Хата двухкомнатная, с большой кухней, приблизительно 12 квадратных метров. Большим коридором, ванной, правда, никак пока не справимся с бойлером. И главное, своим двором-садом. Именно своим, а не хозяйкиным. Хозяйка, сеньора Анна, живет в этом же доме выше и попросила у нас позволения держать на въезде во двор свою машину. Мы разрешили. Двор с освещением, столом, стульями, деревьями, зеленью. Площадь 25 метров на 6, без въезда. Завтракаем, обедаем и ужинаем там. Уже снимая, мы знали, что одну комнату, маленькую, приблизительно 8 квадратных метров, надо будет кому-то сдать, иначе дорого. Вся квартира стоит 120 тысяч лир, или, как здесь все говорят, 120 миль. Мы нашли тихого мальчика лет 22, Гришу, который живет тише воды, не готовит, не пьет, друзей не имеет и платит 40 миль. Наши финансы. Получаем 240 миль в месяц. 120 я, как глава семьи, и по 60 Райка и Котика. 80 квартира. На еду должно уходить 90 миль. Уже кое-что купил. Кожаные сандалеты. Впервые в жизни ношу на босу ногу. Хотим поездить. Север, Флоренция, Венеция, Пиза, Сиена. Стоит по 40 миль с носа. Юг, Неаполь, Соренто, Помпеи, Капри. По 22 мили. Сейчас частенько, через день, а то и каждый, ездим в Рим. Всякие формальности и документы. Потом начнем ходить в школу. Для дошкольников тоже есть какие-то курсы, еще точно не узнали. Адаптируемся. К разным разностям привыкнуть трудновато. К сиесте, например. Перерыв в магазинах с 13 до 17.30. На это время все вымирает. Все закрыто и в воскресенье. Вчера в субботу пошли на базар, который обычно с 10 до 13, а по субботам до 17 без перерыва. В 2 часа дня он был открыт, но кроме нас ни одного покупателя, а все продавцы спали. Целуем всех, будем писать. Ждем от вас писем. Римляне. 18 сентября 1977 года. По скриптум. Сегодня идем к Игорю Генису на день рождения. Ничего не меняется. Так писал Петр Вайль в сентябре 1977 года из Италии в Ригу. Книга «Картина Италии» вышла в петербургском издательстве «Алитея». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се ля ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Пора, Андрей, жанрово разбавлять наши беседы.
Куда уж больше. Мы послушали и Бориса Гребенщикова, Леонарда Коэна. Мы послушали гитариста Евгения Побожева. Мы послушали современного академического композитора Антона Бодакова. То есть осталось только что-то фольклорное. Но, к сожалению, я пока не был готов что-нибудь такое ошеломляющее вам предложить. И самое ошеломляющее, наверное, это было все-таки из мира джаза. Потому что в этом году вышли два неизвестных альбома величайших джазменов. Это Майлса Дэвиса и Джона Колтрейна. Про эти альбомы можно долго рассказывать. Скажу кратко, что альбом Майлса Дэвиса «Rubber Band» — сноска в одно слово, резиновая лента «Rubber Band». Вышел на лейбле «Райна». Он работал над ним, это должен был стать его дебютный релиз для фирмы Warner Brothers, однако его отложили в сторону, он так и не вышел. Короче говоря, он сейчас был представлен наконец-то слушателям. Страшно подумать, сколько всего еще хранится в закромах звукозаписывающих фирм. Итак, Майлз Дэвис, пьеса «Rubber Band». Это была пьеса с нового, недавно найденного, ранее не выходившего альбома Майлса Дэвиса. Иван, было еще одно событие. Был выпущен трехдисковый вариант известного нам с вами очень хорошо диска под названием «Abbey Road». Совершенно верно. «Битлз» в новом издании. Если хотите, вы можете выбрать любую пьесу из альбома «Abbey Road», и я вам с восторгом сейчас ее поставлю.
Хорошо, Андрей. Come Together.
Слушаем Come Together группы The Beatles с альбома Abbey Road.
Stop. Boy. He shut his eyes and came out on Where No Shut Balls.
Don't worry if you don't get the vocal, just keep on.
Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, one, two, three, four. me. Doris Duckers.
Early morning.
Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics. He's got Hot Rod Baldy. Oh, I'm losing my cool.
You come together. С нового издания альбома «Abbey Road».
Я очень рад, Андрей, услышать что-то еще неизвестное, ранее не слышанное с «Abbey Road», потому что в 2019 году одним из самых потрясших меня жизненных событий было пересечение по дорожной зебре улички под названием «Abbey Road» в Лондоне. И там, конечно, все друг друга фотографируют, и я дал свой телефон какой-то барышне, и она сняла меня, как я иду широким шагом, шагом Леннона, примерно так вот, с сумкой через плечо, поперек этой самой «Abbey Road». Незабываемое впечатление. И такси также припарковано, и вечно там стоит в глубине, и дерево там растет, и все там так же. Как приятно, что все-таки Англия — страна традиции.
Не могу не согласиться, я чувствовал примерно то же самое, когда сам шагал по этому переходу несколько лет назад.
А нам пора заканчивать вторую итоговую программу «C'est la vie», посвященную культурным событиям 2019 года. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.